Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Здравствуйте, друзья. У нас все традиционно по времени выходит 100 вопросов атеиста. И сегодня, как и всегда, Сергей Львович Худиев отвечает на ваши вопросы. Помогает ему Екатерина Горбунова. У нас уже на календаре 20 сентября, 12:00. И, в общем, мы готовы начать. Сергей Львович, здравствуйте. Алло, Сергей Львович. Что-то у нас, видимо, скайп сегодня немножко решил пошалить, поэтому мы сейчас восстанавливаем связь. Ну, а я пока, в свою очередь, напоминаю вам, что вы нам можете звонить, писать, оставлять сообщения через все возможные каналы связи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вы нам можете позвонить, этот телефон прямого эфира единый по всей России. Вы нам можете написать сообщение через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos, через Viber, WhatsApp, телефон сейчас тоже продиктую, это 977-850-09-96, 977-850-09-96. Вот теперь еще раз мы пробуем, Сергей Львович, а теперь нас слышно?
Да, теперь слышно.
Ой, мы вас теперь слышим, это здорово, что мы таки подключились. И вот у нас уже есть первый даже вопрос от Виталия. Виталий нам пишет: «Здравствуйте, у меня целых 2 вопроса для передачи 100 вопросов, если я не туда попал. В полемике с атеистами я часто слышу утверждения от них, что антропный принцип, теория тонкой настройки Вселенной, якобы уже давно опровергнут. Скажите, пожалуйста, где можно узнать информацию по этому вопросу?» И второй вопрос. Сергей Львович, можете указать ссылку на источник, в котором приводится статистика, согласно которой верующие люди более благополучны и, соответственно, более счастливы? Заранее спасибо, успехов в вашем нелегком деле.
Значит, относительно антропного принципа, что называют антропным принципом, дело в том, что есть... Когда обычно говорят христиане, они чаще используют термин «тонкая настройка Вселенной», чем антропный принцип. А антропный принцип, он просто говорит о том, что наблюдатель, он наблюдает то окружение, которое ему позволяет существовать. Ну, например, вот люди смотрят на Землю и говорят, ну как вообще все премудро устроено? Земля находится ровно на том удалении от Солнца, которое нужно, чтобы была жизнь. Там ровно тот период вращения вокруг собственной оси, чтобы поддерживать сутки, ровно та концентрация воды, которая нужна. Луна находится ровно на том расстоянии. Вот все тщательно устроено для того, чтобы поддерживать жизнь. Но на это выходит атеист и говорит: ха-ха, мы живем в очень большой вселенной. В этой вселенной миллиарды галактик. В каждой галактике какие-то немеренные сотни миллиардов звезд. У части этих звезд есть планеты. И очевидно, что где-нибудь да как-нибудь среди этого огромного количества вариантов, просто потому что их очень много, найдется планета, в которой все случайно совпадет так удобно, как у нас совпало. И именно на этой планете, поскольку она благоприятна для жизни, жизнь разовьется, и люди будут на этой планете, там разумные существа на этой планете будут дивиться и говорить: ну как так удивительно вообще совпало? Надо же, мы живем на планете, на которой все условия для жизни. Ну и, конечно, атеисты на это говорят: ну конечно, мы же не могли жить на другой планете. Естественно, жизнь эволюционировала ровно там, где она могла эволюционировать. А где она эволюционировать не могла, то там, понятное дело, там нету кого бы то ни было, кто мог бы какие-то умозаключения делать, что-либо говорить по этому поводу. А вот это антропный принцип. То есть антропный принцип, он означает, что, ну, конечно, если мы наблюдаем что-то вокруг себя, то это окружение, оно будет поддерживать существование наблюдателя. А как же иначе? А принцип тонкой настройки, он немножечко о другом. Он о том, что не только планета Земля, но и Вселенная в целом, она обладает определенными характеристиками, которые абсолютно необходимы для поддержания жизни. И если бы они были чуть-чуть другими, то никакой жизни во Вселенной не могло бы быть. Ну, например, соотношение сильного и слабого взаимодействия. Вернее, сильного электромагнитного. Сильное взаимодействие, оно удерживает протоны в ядре. Протоны, они одноименные, они отталкиваются. Если бы не сильное взаимодействие, то у Вселенной не могло бы существовать ничего, кроме водорода. И вот соотношение электромагнитного и сильного взаимодействия, оно должно быть очень тонко отрегулировано, потому что если чуть-чуть сильнее сильное взаимодействие, то нету водорода, у нас все элементы очень тяжелые. Если сильное взаимодействие недостаточно сильное, то у нас оказывается, что вся материя во Вселенной представлена водородом, никакая химия, соответственно, жизнь невозможна. Скорость расширения Вселенной после Большого Взрыва, она должна быть совершенно определенной для того, чтобы могли образоваться звезды и галактики. В общем, очень много есть параметров, которые во Вселенной должны быть очень строго выдержаны. И не очень, там с очень высокой точностью, просто с поразительно высокой точностью. И при этом не очень понятно, почему это так. Причем сам факт тонкой настройки признают как верующие, так и атеисты. Вот атеист Стивен Хокинг, он пишет об этом. О том, что есть такая реальность, как тонкая настройка. Что там опровергнуто? Сам факт тонкой настройки, он не опровергнут, он всеми признан. С ним никто не спорит абсолютно, что Вселенная обладает вот такой тонкой настройкой. Это никто не оспаривает. Это самые решительные атеисты с этим не спорят. Это у Ричарда Докинза там есть даже упоминание об этом, где он пишет там, в книге «Бог как иллюзия». Там вообще понятно, что он яростный атеист. Но он говорит, что да, вот у нас пока нет ответа на этот вопрос. Почему Вселенная тонко настроена? Поэтому говорить о том, что что-то опровергнуто, тут нельзя. Но есть, предлагается альтернативное объяснение. Это теория мультивселенных, что на самом деле Вселенные, их очень-очень много, их бесконечное число. Вот Вселенные, они слегка варьируются. И в абсолютном большинстве этих Вселенных нет никаких признаков жизни, потому что они не пригодны для жизни. Им не так вот повезло, как нашей Вселенной. Но вот так случилось в нашей Вселенной, ну, поскольку Вселенных этих очень-очень-очень много, их бесконечно много, так получилось, что в некоторых Вселенных, очень-очень немногих, это очень редкий случай, но так бывает очень редко, в некоторых из этих Вселенных так сложились условия, поддерживающие жизнь. Ну и, естественно, разумная жизнь эволюционировала в этих Вселенных, не в каких-нибудь других. Ну и вот возникает та же ситуация, когда люди смотрят и говорят, ну надо же, как удивительно, тут все под нас точно подогнано. И на это атеист говорит, ну, конечно, если бы не было точно подогнано, вас бы там и не было, они не могли бы выродиться просто, не могли бы эволюционировать. И на это я бы сказал, что сама теория мультивселенных является вненаучной, не в смысле ложной, мы не знаем, мы не можем утверждать, что она ложная или нет, мы не ходили за пределы нашей Вселенной проверять, но она является чисто метафизической, ее нельзя научно обосновать. Мы не можем получить из предполагаемых мультивселенных никаких данных. Это чисто метафизическое предположение. И оно является менее основательным, чем предположение о разумном создателе, потому что предположение о мультивселенных объясняет только одну особенность, тонкую настройку, в то время как предположение о создателе объясняет очень много всего. В этом отношении, если рассматривать его в качестве гипотезы, в этом отношении гораздо лучше.
А, Сергей Львович, а что насчет статистики, которую вас спросили, да, по поводу благополучия верующих в сравнении с благополучием или неблагополучием неверующих?
О, знаете, сейчас вот по радио, ну, наберите навскидку «Religion Health» или «Religion Happiness», и вам тут же Google выбросит большое количество исследований, которые вот это подтверждают. Это Лондонская школа экономики проводила, это проводил ряд других научных институтов. Ну, это просто ищется гугливанием достаточно быстро. Просто в прямом эфире немножко неудобно этим заниматься.
Что ж, тогда двигаемся дальше.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
А у нас тем временем есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Екатерина. Добрый день, Сергей Львович. Меня зовут Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Кисловодск, вас беспокоим. Но у меня не вопрос, у меня реплика небольшая к предыдущему высказыванию относительно того, что значит, научные представления о мультиверсе, о множественности вселенных, они настолько же несостоятельны, как и гипотеза о существовании некого создателя. И что теория вот, создателя, она вроде как бы даже предпочтительней, но здесь у вас спекуляция в чистом виде. Поскольку если мы возьмем на ровных позициях и одну, и вторую высказывания, то по первому высказыванию что можно сказать? Мы, как минимум, знаем достоверно о существовании одной Вселенной. Поскольку мы в ней существуем, она есть, мы ее наблюдаем, это установленный факт. Как минимум, одна Вселенная есть. Существуют ли какие-то фундаментальные запреты на существование таких же Вселенных, которые бы отличались по своему устройству от нашей, но тем не менее? Нет, мы достоверно не знаем. Они точно так же могут как бы существовать, могут не существовать. Мы ничего об этом не можем сказать. В то время как гипотеза о каком-то создателе, она ущербна в том плане, что мы не видим ни одного бога вокруг. Ну, никакого, ни одного, ну, ни малейшего даже духа, ни барабашки, никого, ни домового. Никакого, ни чаши Кетцалькоатля, там, гора, может быть, какого-то, я не знаю. Ну, никакого, ни одного бога мы не видим. Поэтому говорить о том, что может существовать какой-то создатель, ну, это глупо. А вот о том, что могут существовать другие вселенные, об этом говорить можно, исходя из того, что как минимум одна из них существует.
Что ж, большое вам спасибо за вопрос. Сергей Львович, как прокомментируете?
Ну, вы знаете, говорить, что мы не видим Бога, следовательно, его не существует, мне кажется, логической ошибкой, как логической ошибкой сравнивать Бога Библии там, с языческими богами или персонажами низшей мифологии типа барабашка. Мы не видим большого взрыва. Вот нам ученые говорят, что Вселенная началась примерно 13,7 миллиардов лет назад с большого взрыва. Этого большого взрыва никто не видел. Это уникальное событие, оно невоспроизводимо, его никто не видел. Однако у нас есть масса данных, которые очень хорошо укладываются в теорию большого взрыва. Вот. Причем чем дальше, тем больше мы обнаруживаем данных, которые укладываются в теорию большого взрыва, которые никто не видел. Эволюции никто не видел. Вот совершенно справедливое возражение у антиэволюционистов, что эволюции никто не видел. Мы при ней не присутствовали. Ну, микроэволюцию, может, видели, там какие-нибудь мошки дроздофилы, все понятно. А вот образование новых видов никто не видел, не наблюдал. Но ученые нам на это скажут, что да, мы действительно не видели, но тот массив данных, который у нас есть, он гораздо лучше укладывается в теорию эволюции, чем в какую-либо другую альтернативную теорию. Собственно, альтернативных теорий у нас и нету. Точно так же, но вот в рамках науки мы постоянно верим в какие-то вещи, которых мы не наблюдаем. Но электроны никто не видел. Электрон – это математическая абстракция, на самом деле. Электрон никто не видел и не увидит, он меньше длины световой волны. Поэтому в науке мы постоянно имеем дело с невидимыми реальностями, которые, о существовании которых мы делаем вывод на основании каких-то данных, которые у нас есть. Поэтому говорить о том, что мы Бога не видим, следовательно, Бога нет, ну, знаете, мы электрона тоже не видим, мы большого взрыва не видели, мы эволюции не видели. Мы не видели огромное количество реалий, которые мы признаем реально существующими. Мы видим тонкую настройку, например, которая имеет два объяснения возможных. Либо есть мультивселенная, которая, может быть, может нет, никаких дополнительных данных о мультивселенных у нас нет. Либо это результат деятельности разумного Творца. Есть ли у нас еще какие-то дополнительные доводы, которые могли бы склонить нас в пользу ту или иную гипотезу? Вот что касается мультивселенных, у нас есть какие-то дополнительные данные по мультивселенным? Ну, нет, на самом деле. Мы никакой дополнительной информации из мультивселенных нет у нас. Есть ли у нас дополнительные данные о Боге? Конечно. У нас есть звездное небо над нами, нравственный закон внутри нас. Есть люди, которые существуют, у них есть разум и совесть, есть нравственный закон, есть исторические свидетельства о воскресении Христа. То есть в пользу предположения о Боге у нас есть дополнительный какой-то массив данных. В пользу теории мультивселенных у нас такого дополнительного массива данных нет. Поэтому я полагаю, что предположение о том, что тонкая настройка объясняется именно бытием Божьим, замыслом Бога, мне кажется, гораздо более правдоподобной.
100 вопросов атеиста.
Тем временем у нас есть сообщение от Олега. Олег спрашивает: разве для того, чтобы отличать добро от зла, нужна религия? Разве не хватит обычной человеческой эмпатии?
Ну, уже несколько проблем у этого тезиса. Во-первых, эмпатии, конечно же, не хватит. Нравственность, она не про то, что ты чувствуешь, она про то, как ты должен поступать. Вот эмпатия – это чувство, это переживание. Вот мне стало человека жалко. Вот, допустим, мы там у нас Вася украл кошелек у Пети. И мы Васе говорим: Вась, ну как тебе вообще не стыдно? Вот ты у Пети украл кошелек. Петя тяжело работал, чтобы заработать эти деньги. Он хотел себе купить новый смартфон. Вот он очень расстроился, когда у него эти деньги пропали. Что ж ты, Вася, так поступил? А Вася нам говорит: вы знаете, никакой эмпатии не испытываю по отношению к этому Пете. Вот урод какой-то, и шляпа у него уродская. И вообще... контра какая-то, это Петя, я бы таких к стенке ставил. Ну, и мы ему говорим: а, ну ладно, Петя, ну, раз нет у тебя эмпатии, то что ж тут поделаешь? Ну, нету, значит, нету. И, конечно же, никто из нас так не скажет. Мы скажем, что: Петя, ты должен воздерживаться от кражи абсолютно независимо от того, какие эмоции у тебя вызывает или не вызывает Вася. Вот не укради, и все тут. А какие у тебя эмоциональные переживания по поводу Васи, это не имеет отношения к делу совершенно. То есть ты испытываешь эмпатию или ты не испытываешь эмпатии, ты должен поступать определенным образом. С эмпатией у нас очень небогато, понимаете? Вот когда люди конфликтуют, например, там участники конфликта, они испытывают бурную эмпатию по отношению к жертвам своих врагов, но не испытывают никакой эмпатии по отношению к жертвам своих союзников. То есть от них прилетел снаряд, убил мирных жителей на нашей стране. Люди глубоко сострадают, переживают, обливаются слезами, испытывают праведное негодование. От нас прилетел снаряд, убил мирных жителей на той стране. Ноль эмоций. Эмпатия – это штука такая. Она очень ненадежная. Люди склонны преисполняться эмпатией, сочувствием и праведного негодования, когда это соответствует каким-то их пристрастиям политическим или племенным, а когда не соответствуют, то не исполняются. Поэтому эмпатия очень ненадежная штука, и она не связана с нравственностью напрямую. Нравственность – это когда ты должен поступать определенным образом, абсолютно независимо от того, что ты по этому поводу переживаешь или не переживаешь. Вот, может, у тебя нет никакой симпатии к человеку, которого ты хочешь обокрасть, но все равно не воруй. Вот нельзя так делать. Нельзя, и все. Или там ты хочешь кого-то оклеветать. Он вообще гад вообще. Если ты про него скажешь, что он еще и младенцев ест, ну, это будет очень хорошо вписываться в его образ. А эмпатии у тебя к нему нет никакой, потому что он мерзавец. Но нравственность тебе говорит: а вот нельзя. Абсолютно независимо от твоей эмпатии, ее отсутствия или каких-либо твоих эмоциональных переживаний. Вот нельзя, и все. Поэтому нравственность не может строиться на эмпатии. Наоборот, эмоциональные наши, какое-то теплое эмоциональное отношение к человеку, оно зависит от нашей воли. Вот у Льва Николаевича Толстого, по-моему, в рассказе «После бала» есть такая фраза, что Николай очень много зла сделал полякам, поэтому ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. То есть если мы кому-то, с кем-то поступаем несправедливо, мы начинаем к нему испытывать неприязнь. мы начинаем себя убеждать, что он гадина такая, он абсолютно заслуживает такого обращения, он вообще урод. Так ему и надо. И чем больше мы делаем кому-то зла, тем больше мы уверены в том, что он негодяй, и тем более сильную эмоциональную неприязнь, отсутствие эмпатии мы испытываем. А когда мы кому-то поступаем хорошо, кому-то оказываем благодеяние, мы к нему очень смягчаемся сердцем. То есть наши эмоции, они следуют за нашей волей. И вот нравственность – это не про то, что мы чувствуем эмпатию или нет, а про то, что мы должны. Испытываешь ты эмпатию, не испытываешь, никому не интересно. Ты должен поступать нравственно, ты должен поступать по заповедям. Кроме того, отличение добра и зла в атеистической вселенной – это бессмысленная фраза. Как нам сказал замечательно Ричард Докинс, во вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. В атеистической вселенной никакого объективного добра и зла нет. Соответственно, возможности их отличать тоже нет. Добро и зло – это результат некого соглашения между людьми. Вот есть там Питер Сингер, который считает, что младенцев можно умерщвлять, там, в том числе совершенно здоровых. Есть другие люди, которые считают, что Сингер – это безумный абсолютный человек. Вот он неправду говорит. Ну, и кто из них прав, кто из них виноват? Да бессмысленно ставить такой вопрос в атеистической вселенной, потому что единственные моральные субъекты с моральными суждениями – это люди. И все, что мы имеем, это мнение одних людей против мнения других людей. И все. Поэтому в атеистической вселенной нет никакого добра и зла, которого вы могли бы различать. Есть просто предпочтение людей и их групп. Поэтому вот это то, вот не работает в обоих, ну, как бы по двум причинам. Что объективная эмпатия и нравственность, они лежат в разных немножко областях. И потому что в атеистической вселенной не существует объективного добра и зла. Тут уж ничего не поделаешь с этим. Ну и эмпатия, она с нравственностью может соотноситься очень криво, потому что я могу испытывать горячую эмпатию к своим, к своему племени, и на этом основании совершать какие-то чудовищно безнравственные вещи по отношению к другим. Ну, к примеру, я не знаю, там, белый плантатор на американском юге. И у меня есть свои, это такие, как я, белые плантаторы. И в интересах таких, как я, белых плантаторов, которым я испытываю глубокую эмпатию, чтобы чернокожие оставались в рабстве. Будет ли это проявлением эмпатии к моим братьям, белым плантаторам? Ну, конечно. Будет ли это справедливо? Очевидно, нет. Ну, а к черным я не испытываю никакой эмпатии. Они черные, они другие совсем люди, я к ним. Никак мое сердце к ним не мягчает. Поэтому никак невозможно ссылаться на эмпатию как на обоснование нравственности. И в атеистической вселенной у нас объективного какого-то добра и зла, которого мы могли бы различать, просто не существует.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Что ж, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Сергей Львович, точнее, продолжает отвечать. А вот я, например, принимаю звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Добрый день, Станислав.
Да, Сергей Львович, у меня свой вопрос есть. Ну, вот коротенькая реплика про то, что вы только что сказали. Ну, понимаете, вот если религия, как вы говорите, про то, как ты должен поступать, как человек должен поступать, то есть про долг, то у меня к вам, значит, такое предложение есть. Не говорить, что христианство – это про любовь. Потому что вы только что признали, что это про долг, про чувство долга, а не про чувство любви. А кроме того, вы будете смеяться, но есть такая форма общественного сознания, она называется этика. И вот представьте, она тоже говорит и о морали, и о нравственности. Но этика – это вне религиозной формы общественного сознания. И ей для вот этих всех разговоров, для провозглашения моральных норм и нравственных норм совершенно не нужен никакой сверхъестественный бог. Не знаю, что вы на это скажете, но вот вопрос у меня вот какой. Значит, ну вот смотрите, вот у нас есть серьезные ученые, биологи, и они говорят, что если... У меня вопрос, честно говоря, из другой оперы совершенно. Биологи говорят, что если посмотреть, значит, общего предка всех людей на Земле по линии от матери к дочери, то получится, что вот эта так называемая митохондриальная Ева жила примерно 150 тысяч лет назад. А если посмотреть общего предка всех людей по линии от отца к сыну, то получится, что вот такой вот Y-хромосомный, так называемый Адам, жил примерно 250 тысяч лет назад. Следовательно, значит, общая для всего человечества пара Адам и Ева, значит, одновременно жить на Земле не могла. Это вот одна сторона медали. А вот другая сторона, в общем-то, той же самой медали. Значит, как мы знаем, у каждого человека есть много предков. И по этой цепочке родословной можно двигаться, на самом деле, разными путями. Например, только по мужской линии или только по женской, как вот я сейчас нарисовал. А можно двигаться, вот, например, по такой цепочке. От сына к отцу, потом к матери отца, потом к отцу матери отца, ну и так далее. И, возможно, множество других разных вариантов. И вот количество вариантов таких путей, значит, быстро достигает своего насыщения и выясняется, что за совсем небольшой период времени все люди в нашей человеческой популяции оказываются друг другу родственниками. Но при этом все равно множество цепочек ведут к предкам, которые жили еще раньше. И вот теперь, если допустить, что именно Адам и Ева были предками всего ныне живущего человечества, то в этом никаких проблем богословских нет. Но дело в том, что такое допущение порождает свою богословскую проблему, потому что такое вот возможно только в том случае, если одновременно с этой парой на Земле существовало также и много других людей. Причем, значит, они не творили первородного греха, их дети его не наследовали. И тогда возникает вот какой вопрос. Выходит, что эти дети, которые не унаследовали греха, производили потомство с детьми Адама и Евы, которые его унаследовали. То есть у нас богословских вопросов возникает больше, чем решается. В том случае, если предположить, что до Адама и Евы вообще никакого человечества не было. То есть, ну, какой вывод можно тут сделать? Либо Адам и Ева не были современниками друг друга, либо одновременно с ними жили и другие пары. Значит, у нас в первом случае получается, что история про Адама и Еву и про первородный грех – это такая вот явная аллегория. А во втором случае, да, в общем-то, это история про конкретных Адама и Еву, которые жили исключительно на Ближнем Востоке, а рядом с ними жили, ну, не рядом, а в других местах Земли жили и другие совершенно пары и люди. А вся эта история про Адама и Еву – это про ближневосточных товарищей. Спасибо.
Угу. Хорошо, спасибо вам за ваш вопрос. Значит, относительно любви и долга. В христианской этике все в итоге сводится к любви. Но при этом нужно избежать того, как любовь понимается часто в современном языке. Любовь как переживание. Вот. Любовь как высокая температура. Она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и тут лежишь, парацетамол глотаешь. А потом она проходит. И завидают помидоры. В библейском контексте любовь – это то, что имеет отношение к воле. Это определенное отношение к человеку, к другому и к Богу. То есть любовь и долг в Священном Писании не противопоставляются. Если ты кого-то любишь, то ты соблюдаешь заповеди Божьи в отношении этого человека. Как апостол Павел говорит, что весь закон Божий, он сводится к тому, что люби ближнего, как самого себя. Что нужно поступать. Любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его, как пишет нам апостол Иоанн. То есть в библейском контексте любовь – это прежде всего наше решение, то, что относится к воле. Совершенно естественно, когда из этого вырастают эмоции. Когда вы с кем-то поступаете по любви, вы эмоционально к этому человеку смягчаетесь. Когда вы кому-то делаете гадости, этот человек вам все более неприятен. Вот такой психологический закон. Когда вы, наоборот, стараетесь по заповедям поступать, молитесь за его здоровье, удаляетесь от всякого зла по отношению к нему, ваше сердце по отношению к нему смягчается. Но в основании, конечно, лежит ваше решение поступать по заповедям, а не эмоциональные переживания. Что касается внерелигиозной этики – Видите ли, этика, она всегда предполагает суждение типа «ты должен». Вот обязательства, которые на тебя налагают. И тогда мы должны поставить вопрос, а кто налагает? Системы этики, они иногда могут этот вопрос просто обходить. То есть они могут исходить из того, что... Ну, например, там есть система этики такая, как утилитаризм, что надо стремиться к наибольшему счастью для наибольшего числа людей, что нравственно то, что содействует наибольшему счастью для наибольшего числа людей. Но она при этом не отвечает на вопрос, а с какой стати я вообще должен стремиться к наибольшему счастью для наибольшего числа людей? Почему это я вдруг должен так поступать? И вот там другие системы этики, которые, например, исходят из личной добродетели, что человек должен поступать так, чтобы это показывало добродетельный характер. Но вот почему ты должен? Это вопрос, который повисает в воздухе, если мы не признаем законодателя и судью, который может нам действительно сказать, ты должен поступать так, а не иначе. Таково твое предназначение, ты создан в этом мире, чтобы поступать так, а не иначе. Поэтому, конечно, люди могут поступать этично без веры в Бога. Тут нужно четко это различать. Человек может быть нравственным человеком, будучи атеистом, конечно. Ни в коем случае не значит, что атеисты все серебряные ложки воруют. Ни в коем случае мы этого не говорим. Но любое этическое суждение в формате «ты должен», оно немедленно вызывает вопрос, а кому должен? А кто это определяет, что я должен? Кто имеет власть, кто имеет полномочия мне указывать, чего я должен. Относительно Адама и Евы. Дело в чем. Это разные два вопроса. Биологическое происхождение людей и первородный грех, и наследуемость первородного греха. В каком смысле мы являемся детьми? Мы все являемся детьми Адама и Евы, говорит Священное Писание. В то же время Священное Писание говорит, что мы все, вот верующие люди, являемся детьми Авраама. Являемся ли мы физически потомками Авраама? Ну, большинство из нас нет. Точно так же, как в, не знаю, где-нибудь в Шотландии, не все члены клана Макгрегор – это потомки человека по имени Макгрегор. Это означает, что у основания этого клана лежал, был вот некий выдающийся человек по имени Макгрегор, плюс его прямые потомки, плюс его друзья, плюс его слуги, плюс люди в разное время присоединившиеся к клану Макгрегоров. Вот. Иудеи являются потомками Авраама, все видели в таком качестве в Ветхом Завете. При этом в том же Ветхом Завете говорится о том, что иноплеменники там, под определенными условиями могли присоединяться и присоединялись к Израилю. То есть они не были биологически потомками Авраама, но они в духовном смысле были потомками Авраама, они присоединялись к его народу. Поэтому то, что мы все потомки Адама и Евы, не обязательно должно означать, что биологически, генетически мы все должны быть возводимы к одной паре. Я не знаю, мы вот генетически возводимы к одной паре или нет. И это не настолько принципиальный вопрос. Когда мы читаем в Библии, что Авраам куда-то там пошел, это не значит, что Авраам пошел один. Это значит, что он пошел как глава клана. Авраам – это такой шейх, и у него сотни людей, которые с ним пошли, там упоминаются... В одном из конфликтов, в которых он участвовал, Авраам вооружил рабов своих, рожденных в доме, его 318 человек. Там одних рабов только несколько сот. Плюс его родственники, плюс присоединившиеся разные люди. Все они принадлежат к дому Авраама. Далеко не все они являются его физическими потомками. Поэтому я думаю, что вопрос о генетическом происхождении людей, о том, восходим ли мы все генетически к одной паре, биологически, он интересный, он важный, но если мы не восходим, это, мы от этого не перестаем быть детьми Адама. И вот точно так же, как христиане являются детьми Авраама, не являясь его потомками физически, мы принадлежим к сообществу, судьба которого определилась решениями, которые в свое время принял Авраам. Вот точно так же мы потомки Адама в том плане, что мы принадлежим к сообществу, к человеческому роду, судьба которого определилась тем поступком, который совершил Адам. Ну и более того, повествование в третьей главе книги «Бытия» описывает не только события, имевшие место в прошлом, оно описывает нашу нынешнюю ситуацию. Это мы прямо здесь и сейчас слушаем змея, а не Бога. Это мы прямо здесь и сейчас, после совершения греха, ищем, на кого бы свалить. То есть это описывает текущую ситуацию, не только ситуацию, имевшую место в прошлом. Но прежде всего я бы заметил, что изыскания ученых там, в области генетики, они замечательно интересны, но они лежат в несколько другой плоскости. Адам, который имел отношения с Богом и их утратил через грехопадение, мы не можем этого определить, проводя генетический анализ или исследуя кости. Это духовные реалии, которые в генах и в костях не оставляют следов.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Что ж, мы продолжаем отвечать на вопросы. У нас есть сообщение от Миши, и Миша пишет: вы говорите, что все, что в Библии противоречит науке, надо понимать иносказательно и не буквально. А как насчет мифов про Зевса и Кришну? Может, там тоже сокрыта глубокая истина, которую нужно понимать не буквально?
Ну, какие-то глубокие истины могут встречаться и в языческих мифах. То есть я не говорю, что языческие мифы, в них ничего хорошего быть не может, в принципе. Я просто говорю о том, что они порождены другой картиной мира, в целом ошибочной. И, понимаете, миф – это язык, на котором люди говорят о важном. Это форма выражения определенных идей, определенных взглядов на мир. Эти взгляды на мир могут быть ошибочными, могут не быть. Вообще, одна из проблем, которая возникает, я постоянно с ним сталкиваюсь, там, когда я читаю атеистов, захожу к ним на форумы, это то, что люди видят только один язык, которым можно говорить о реальности. Это научный язык. Это ошибка. О реальности можно говорить разными языками. Можно говорить языком поэзии, можно говорить языком мифа. Когда Александр Сергеевич Пушкин говорит: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь она завоет, заплачет, как дитя», он описывает бурю не на языке научной метеорологии. Он описывает ее на языке поэзии. И это тоже... Это говорит нам нечто важное. Он передает нам свой важный опыт пребывания внутри снежной бури. И это гораздо более ярко передает нам этот опыт, чем сообщения метеорологов, которые описали бы бурю на своем языке. И поэтому Библия использует разные формы выражения, которые далеки достаточно от научного языка, но она, тем не менее, сообщает нам истину на этом языке. Нас не должно смущать, что язык Библии, он отличается от языка там, научного доклада.
100 вопросов атеиста.
У нас есть сообщение от Марка. Какая разница? Ислам, буддизм, христианство, Бог один, имена разные.
Бог один, разница огромная. Но буддисты не верят в Бога, начать с того. В буддизме нет представления о Боге. Ряд буддийских авторов, Нагарджуна, например, просто отрицает бытие божеством совершенно прямым текстом. Но, в принципе, буддизм Богом не интересуется, что спасение в буддизме, которое понимается как избавление от этого полного страдания и существования, оно совершается личными усилиями человека. То есть не приходит какой-то бог, чтобы спасти человека, а человек сам себе исправляет карму. Человеку можно оказать помощь, наставив его на путь, объяснив, что надо делать, но никто не может спасти человека за него самого. А в исламе определенно есть, конечно, представление о Боге, Творце неба и земли. В этом отношении ислам – это наиболее близкое к христианству из мировых религий. Но ислам говорит совершенно по-другому об Иисусе. То есть в Коране Иисус – это выдающийся Божий посланец, это пророк, у него есть ученики, и Иисуса, и учеников Аллах одобряет, он, значит, это, они идентифицируются как какие-то истинные, вполне божьи посланники, признается факт непорочного зачатия, с глубоким уважением говорится о Марии, но при этом подчеркивается, что Иисус ни в коем случае не Бог, говорится о том, что он подобен Адаму, что он подобен всем другим людям. То есть при том, что у него такая важная миссия, он не больше, чем человек, это подчеркивается. И в Коране даже есть интересный отрывок, что на страшном суде Аллах обратится к Иисусу и спросит у него, правда ли, что ты проповедовал людям, чтобы они взяли тебя и твою матерь двумя другими богами, кроме Аллаха, и Иисус заявит, что ни в коем случае ничего подобного не учил. То есть представления о том, кто такой Иисус, они резко отличаются. И более того, согласно Корану, Иисус не был распят. Ни за наши грехи, ни как бы то ни было вообще. В последний момент он был избавлен Аллахом, Аллах забрал его к себе, распинателям только представилось, что они распинают Иисуса. То есть налицо явно несовместимое представление о такой центральной личности, как Иисус, и о пути спасения. Поэтому мы должны признать, что разные религии учат разному, конечно. И они не могут быть истинными все одновременно. И мы должны там, где они расходятся, ну, все-таки выбирать. Вот Иисус, он кто? Он Сын Божий, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Или он просто Божий посланник, Божий пророк, который не умирал. Это две несовместимые точки зрения. Мы какую-то из них должны выбрать. Отец Александр Бенин очень хорошо говорил в свое время, он говорил вот о язычниках, но я думаю, это хорошо сказать об иноверцах вообще, что христианин должен быть другом язычника, но не язычником. Вот мы должны с уважением относиться к иноверцам, но отдавать себе отчет, что у нас другое представление о Боге, и если мы верим в Иисуса Христа, мы, соответственно, не можем принять точку зрения буддистов или даже точку зрения мусульман.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Что ж, нам пишет Вероника. Вероника спрашивает. В прошлом эфире вы говорили, что если неверующий решит развестись, то его жена вправе повторно выйти замуж, трактуя апостола Павла. А как же тогда слова того же апостола о том, что тот, кто женится на разведенной, прелюбодействует?
Значит, это слова Господа в Евангелии. И там мы должны взглянуть на контекст, в котором это говорится. Там ситуация какая? О чем говорит вся Иудея? О чем, значит, скандал вот местный? О том, что Ирод взял себе в жены женщину, которую он отбил у своего брата. То есть этот брат жив-здоров, он никуда не помирал, просто Ирод взял и отбил жену у брата. Ну, с ее горячего одобрения. Ей захотелось тоже там рангом повыше стать. И вот ситуация, когда кто-то отбивает жену у ближнего своего, когда он устраивает развод так, чтобы потом самому на ней жениться, это ситуация, когда человек разрушает чужую семью, и он тяжко грешит. Это ситуация, когда он отбивает жену у другого. Он тяжко этим грешит, несомненно. Ситуация, когда женщина развелась 10 лет назад, у ее бывшего мужа другая жена, там другая семья совсем, и восстановить эту семью невозможно, она уже, вопрос уже с этим закрыт, это другая совершенно ситуация. Мужчина, который берет в жены эту разведенную женщину, он этим ничью семью не разрушает. Она давно разрушена, без возможности восстановления. Поэтому я не думаю, что женщина, которую бросил муж, там ускакал к другой, она на всю жизнь обязана оставаться в одиночестве, или что ей эта Библия предписывает. На самом деле Библия очень высоко ставит семью и брак, и Библия строго запрещает как-либо вредить семье, как-либо разрушать семью. И поэтому отбить женщину там, у другого мужчины, на ней жениться, на разведенной, да, вот это прямо запрещено. Прямо запрещено как-либо вредить чужой семье, как-либо разрушать отношения в ней. Но я не думаю, что это описывает ситуацию, вот, когда эта разведенная женщина бедная, она давно была со своим мужем брошена, и восстановить отношения уже нет никакой возможности. Она выходит за другого мужчину.
100 вопросов атеиста.
Марк пишет нам второе сообщение. Но ведь ни ислам, ни христианство, по сути, не учат плохому. Заповеди одни.
В этическом плане существует глубокое, действительно, пересечение. Я не скажу, что совпадение, но действительно пересекаются ислам и христианство. Действительно, многие, знаете, я вот там в Фейсбуке подписан, у меня есть друзья-мусульмане, они там иногда у себя печатают какие-то моральные наставления, взятые из Корана или из авторитетных исламских учителей. И в нравственном отношении тут не с чем спорить. Абсолютно нравственно здравые вещи. Я помню, как-то я шел по улице в магазин, видел на заднем стекле машины, у человека надпись стоит «Аллах любит терпеливых». Я подумал, вот как это было как раз мне к месту сказано, вот что надо, да, надо быть терпеливым. То есть в нравственном отношении есть, конечно, глубокое пересечение. Но религия не сводится к нравственности. Религия больше. Речь идет о наших отношениях с Богом, о пути вечного спасения. О том, что мне сделать для того, чтобы обрести жизнь вечную и блаженную. И вот Евангелие говорит, что жизнь вечная и блаженная, она нам дарована в лице Иисуса Христа. Что Бог стал человеком ради нашего спасения, умер на кресте и воскрес из мертвых. Мы либо принимаем свидетельство Христа о себе, либо нет. Это не значит, вот тут нужно четкую грань провести, мы ни в коем случае не ругаем, не уничижаем последователей других религий. Они могут быть весьма достойными людьми, они могут следовать весьма достойным нравственным принципам. И мы эти принципы можем даже не оспаривать, мы с ними можем соглашаться, но... Я читал, когда книжку «Далай-ламы», я много там полезного прочитал, но там человек пишет про то, что вот предаваться гневу – это неправильно и глупо, а надо предаваться состраданию. Ну, тут не на что возразить. Но разные религии предлагают разные пути спасения, которые не могут быть одновременно истинными. Как мне обрести жизнь вечную и блаженную? И вот Евангелие говорит, что я должен возложить свое упование на Иисуса Христа, потому что Он есть Бог и Спаситель. И Евангелие ставит перед каждым из нас этот вопрос, кто такой Иисус Христос, как нам к Нему относиться. И вот мы говорим Ему «да» или «нет». Но я вижу, что время уже подходит к концу. Тут некоторые вопросы люди написали мне в комментарии в Facebook. Вы знаете, я обязательно на них отвечу, но
думаю,
сегодня
мы
уже не
успеем. Я думаю, мы начнем с них в следующем эфире.
В следующем эфире. А пока до свидания. Спасибо, что вы были с нами. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Что ж, всем пока-пока. До свидания, Сергей Львович.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».